Здравствуйте, наши дорогие телезрители, и мы продолжаем сегодня наши беседы о русской истории. Тема по-прежнему «Великая революция», которая прошла в России в 1917 году, и о положении Русской Православной Церкви в эти грозные годы. Продолжить нашу тему обсуждения мы сегодня решили с нашим прошлым гостем, пригласив его вновь. Это доктор богословия, доктор церковной истории, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии протоиерей Владислав Ципин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
В прошлых наших выпусках мы говорили о положении Русской Православной Церкви в годы революции, о Первом Церковном Соборе и избрании Патриарха, о церковном расколе и так называемом обновленчестве в Церкви, а также начали обсуждать тему падения веры у людей перед революцией и возникновения нового революционного сознания.
Как могла возникнуть в сознании людей вот такое быстрое переворачивание? Ну, что называется, переформатирование сознания.
Но я все-таки вот хотел до сих пор сказать, что это не было таким вот радикальным переформатированием сознания. Я ведь сказал, что в 1937 году большинство населения называли себя верующими. Что интеллигенция и до революции была в массе своей неверующей. Более того, я скажу, что в 20-е годы очевидно наблюдался процесс возвращения в лоно церковной интеллигенции. То есть люди, которые давным-давно в храмы на богослужение не ходили, стали ходить в церкви. Это были врачи, профессора, гимназические учителя, ну, ставшие теперь преподавателями средних школ. Вот. Это могло быть и было во многих случаях следствием действительно радикального пересмотра своего мировоззрения, потому что многому научила революция, смута, бедствия гражданской войны и все те ужасы, которые эти люди наблюдали или сами пережили. Но иногда это было даже проявлением фронды, потому что все-таки прямая политическая агитация против власти, ну, она в те времена уже каралась почти неизбежным образом. А вот пойти в церковь – это все-таки легально, это не запрещается, это можно. И тем самым это некоторым образом вот тоже жест, некий, который показывает, как мы относимся к власти. Для некоторых это было именно так. Особенно для тех, которые уже, когда режим изменился, и в 30-е годы уже не до фронта, они вдруг опять перестали ходить в храмы. Угу.
Это... Вот показывают кадры черно-белой хроники нам, да? Как вот они тащат иконы, как они стреляют по иконам, как они вытаскивают груды серебра из храмов. Читаешь там о расстреле царской семьи. Ты же, Господи, думаешь, а кто это делал? Сначала нам все внушали, что это какие-то там иудеи, которым было все равно. В 90-е там уже, знаете, начали разговоры вести о том, что это все заговор, что это масоны.
И что касается масонов, то есть факт очевидный, что почти все члены Временного правительства были масонами. Правда, им не был, например, Милюков. Но почти все были. И первый председатель Совета министров, Львов, князь Львов, и Керенский, второй и последний глава Временного правительства, масонами были. При том, что в России масонов тогда было 300-400 человек. Но вот состав Временного правительства был сформирован из этих 300-400 человек. Это предмет для размышлений. Так скоро ответить на него не очень легко. Потому что, с одной стороны, это как бы говорит о каком-то могуществе масонских организаций, масонских лож. Но, с другой стороны, так легко потеряли власть. И уже в советском правительстве масоны присутствовали в порядке редчайшего исключения, ну, были. И это тоже, по-моему, уже прекратилось к концу 20-х годов, их уже там не осталось. Потому что масонство вообще искоренялось в конце 20-х годов. Это по поводу масонов, да. Где много таинств. Что касается евреев, верующих или неверующих, то тут все на поверхности, мы просто это знаем. Да, в революционных партиях не только у большевиков, но и у меньшевиков тем более, и у эсеров было много лиц еврейского происхождения, Так же, как было много, тут есть некоторое такое вот национальное лицо, например, много грузин. Я видел один фильм грузинский, как раз о 17-м годе. Это фильм другое. О том, сделанный во времена Сталина, и кажется, он не шел на широком экране. Он, может быть, только шел для Грузии. И в этом фильме главный деятель временного правительства всей этой эпохи, это не эпоха, это короткий год, это Церетели. Все вертится вокруг Церетели.
А он не дальний родственник
предок? Я думаю, что возможно, вполне возможно.
Великого художника.
И, может быть, даже современный скульптор это и говорил, может быть. Но точно я не знаю. Но он был, видно, большевик. Он действительно возглавлял одно время Петроградский совет. Он одно время был временным министром. Но как-то уж совсем ключевым деятелем всех этих событий, похоже, он не был. А там все эти Керенские, это все вокруг него и при нем. А когда приходят к власти большевики, все вертится вокруг Сталина. При временном правительстве Сталин говорит, да, у меня есть один очень хороший... Сталин был главным редактором большевистской газеты «Правда». Хороший автор у меня есть, Ленин. Ну, такие пишут статьи. Можно прямо почти без справки их давать. Ничего пишет, молодец. Получается такая специфический национальный взгляд на историю. Вначале Церетели правил, а потом Сталин. Но это я к тому, что грузины участвовали тоже. Много латышей, но это, правда, уже относится к советскому правительству, а не к временному. Есть понятные причины, по которым некоторые национальные и религиозные меньшинства участвовали в событиях революции. Но когда я говорю религиозные меньшинства, я имею в виду не столько людей верующих. Верующие, я думаю, в основном уклонялись от участия в революционных событиях, какого бы ни были они исповедания. Но те, которые по рождению принадлежали к тем или иным религиозным общинам. Тут есть понятные, естественные тому причины. Но участниками этих событий были все-таки люди малорелигиозные, если иметь в виду временное правительство, все, что было вокруг него, его поддерживало, или безрелигиозные. Ну, а когда уже власть была у большевиков, то, кажется, исключительно безрелигиозные люди. Может быть, где-то на местах, что-то как-то, когда-то кто-то был и верующим, и полуверующим. Но, естественно, что вся верхушка, или, как тогда говорили, головка партии большевиков, она, конечно, была атеистической.
Атеистическая.
Независимо от того, кто был там крещен, а кто по рождению не был крещен.
Ну, Владимир Ильич Ульянов тоже был крещен.
Владимир Ильич Ульянов был крещен.
И, собственно, и даже венчан.
Да есть, ну и венчан, иначе бы брак был незаконный, конечно. Иначе Крупская не могла бы жить с ним, по крайней мере, в ссылке.
Да. Отец Владислав, у меня вот еще такой вопрос. Об этом мало говорят, я не знаю почему, может быть, это пока тема, так сказать, нон-грата у нас в, так сказать, общем... списки обсуждений. Все-таки вот еврейский вопрос и революция. Ведь это наверняка это была одна из самых серьезных причин, вот этот национальный вопрос. То, что все-таки евреям долго не давали выйти за черту оседлости, за то, что все-таки не давали поступать в высшее учебное заведение и еще там какой-то ряд ограничений и так далее, и так далее. Явилось ли это действительно реальной, серьезной причиной? И потом связывают вот все-таки там и убийство царской семьи с этим вопросом, и с революцией в частности. Вот все-таки насколько здесь имеет смысл говорить об этом всерьез-то?
Ну, имеет смысл говорить обо всем, что имеет отношение к делу. Ну, тут нужно внести некоторые уточнения. Да. Черта оседлости существовала. Она носила характер не этнический, не национальный, но религиозный. То есть она касалась лиц иудейского исповедания. Всякие евреи, которые крестился, выходил из черты оседлости. То есть он мог оставаться на прежнем месте жительства, как большинство и делало при этом случае. Но он получал возможность жить там, где ему угодно. Вот. К тому же черта оседлости не распространялась на еще разные категории еврейского населения, а именно... Ну, понятное дело, что дворяне, а было, хотя очень мало, но несколько было. Был даже один титулованный дворянин, это барон Гинзбург, ну, крупный банкир. Вот, понятно, что на них не могла распространяться черта оседлости. Она не распространялась так уже на лиц, принадлежавших к сословию почетных граждан. Это сословие, созданное при императоре Николае I, так очень сборная солянка по своему составу, там самые разные были лица. Она также не распространялась на купцов первой гильдии. Она не распространялась на лиц с высшим образованием. Она не распространялась на тех, кто служил в старой дореформенной армии, вот тех николаевских, имеется в виду Николай I солдат, отслуживших 25 лет, также не распространялась. Ну, и еще на кого? Да, еще на ремесленников. Это значит, на тех, кто владел ремеслами, на которые был большой спрос. Фармацевты, ювелиры, окулисты, я имею в виду тех, кто изготавливал очки. Вот эти изъятия из черты оседлости. Что касается запрета на высшее образование, что ничего подобного, конечно, не было. Мы же прекрасно знаем, что высшее образование получали многие-многие евреи, и не только за границей, но и в России.
Была квота, очень маленький
процент. Это другое дело. Это была квота, это был процент. Но процент был не то чтобы очень маленький, но ограничивающий. Каким образом? Доли в населении страны. То есть еврейская община была вычислена и измерена. Это что-то вроде 3-5%, я точно сейчас не знаю, наверное, менялось в разные годы, и соответствующая доля была и на число учащихся в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях. По-моему, в средних там проблем не возникало. Все это вмещалось в квоту, тем более, что она учитывала местные условия. А вот с высшим, да, иногда возникали проблемы. Кто-то вот не попадал в эту квоту. Ну, видимо, надо было лучше учиться в средней школе и сдать лучшие
экзамены. А с чем же
экзамены
тогда связано вот это вот массовое такое течение эсеров-бомбистов, терроризма?
Но все-таки ограничение в правах имело место, черта оседлости существовала. Были причины быть недовольны. В социальном отношении евреи не представляли часть общества более бедной, скорее напротив. Но вот в гражданских правах мы были ограничены вот этой самой чертой оседлости, ну и некоторыми другими ограничениями. Так что причин для недовольства могло быть много. И поэтому как о факторе, или что тут, мы, наверное, не можем считать самой причиной революции присутствие достаточно многочисленной еврейской общины в России.
Но вот этих вот проблем...
Но причиной большой вовлеченности еврейского населения в революционные партии, да, вот эти законодательные иные ограничения, имевшие место в Старой
и
России.
И в то же время присутствие в первом правительстве в рядах РСДРП евреев тоже можно объяснить.
Здесь надо опять-таки вносить уточнение. Так. В РСДРП, в руководстве РСДРП евреев было много. Особенно у меньшевиков, ведь РСДРП потом только разделилась на большевиков и меньшевиков. У большевиков их было несколько меньше, чем у меньшевиков. Что же касается первого советского правительства, как правительства, то там был единственный, насколько мне известно, человек еврейского происхождения, безусловно, неверующий. Это сам Троцкий, назначенный наркомом иностранных дел. Вот. Но власть тогда... Реальная власть была сосредоточена в ЦК и в политбюро ЦК. И вот в политбюро ЦК присутствие выходцев из еврейской среды было заметным. Но если взять, например, канун смерти Ленина, там 22-23 год, то, насколько я знаю, в политбюро входили Троцкий, Каменев, Зиновьев, имевшие еврейское происхождение.
А вместе... Свердлов?
Ну, Свердлов к тому времени уже умер.
Да,
он тоже входил, но он умер. Да, вот если взять, например, 19-й год, то тогда это будет Троцкий и Свердлов, но там было все 4. А еще русский Ленин, ну, хотя, конечно, смешанного происхождения, но все-таки русский, и грузин Сталин, когда их было всего 4. Тут по-разному обстоятельства.
Мы с вами заговорили вот о репрессиях, мы с вами заговорили перед тем, как случились репрессии, перед тем, как случился красный террор. Тем, кто пострадал вот от рук большевиков, это была православная церковь, конечно. Вот. И, конечно, 17-18 год, это уже, конечно, мы будем говорить с вами о убийстве царской семьи, конечно. И здесь, конечно, так или иначе всплывает, вот кто убивал, кто грабил, кто убивал священников. Здесь, конечно, наверняка были люди разных национальностей, правильно?
Да.
Так же, как и нельзя говорить о том, что это были вчерашние православные, да? Нельзя говорить о том, что это уже и атеисты. Вот, собственно говоря, что вообще можно сказать о том, можно ли присуждать тем или иным, скажем, вину в этих во всех процессах? Ну, грубо говоря, что там только евреи брали и убивали там царскую семью. Или там...
Конечно, мы не можем вину возлагать на целую национальность или на целую религиозную общину. Это было бы совершенно неверно, просто
Вот.
неадекватно. А другое дело, мера участия выходцев из разных национальностей, наверное, была разная. Вот, например, латыши и литовцы часто воспринимаются как бы в параллель. Но мы видим очень заметное участие латышей в русской революции. Ну, может быть, это
Кем
связано
они
с тем, что
представлены? Какие
существовал,
имена это? Что это за латыши такие?
ну, например, первым главнокомандующим вооруженными силами уже советской России был Вацетис, который был полковник старой армии, но он командовал латышским корпусом. Все дело в том, что этот латышский корпус перешел на сторону большевиков критический момент, и затем из этой среды вот формировались в разных регионах страны и воинские части, часто ядро составляли выходцы из этого латышского корпуса, ну и карательные органы очень сильно ими пополнялись. Ну
Это не
вот, был, например,
православные люди.
Лацис в ЧК, один из важных деятелей ЧК, где-то второй ряд после Дзержинского, латыш. В Политбюро в 20-е годы был Рудзутак. В первом составе ЦК, который насчитывал 21 человека, было два латыша. Но там не было ни одного литовца, ни одного эстонца. Ну, как что-то это дозначит? Ну, что? Ну, этому есть разные исторические причины. Но если уж этот фактор упоминать, то уместно, мне кажется, его сейчас упоминать не потому, что латыши какую-то особую несут ответственность за русскую революцию, но когда там, в Латвии, говорят, что вот русские принесли в Латвию советскую власть, коммунизм и все вытекающие отсюда прелести, то можно сказать, чья бы корова мычала, а ваша бы помолчала. Потому что все-таки очень заметно было присутствие латышского элемента вот среди деятелей советской власти на первоначальный период и среди деятелей революции.
Отец Владислав, мы сегодня с вами уже затрагивали, вспоминали об архиерейском соборе, который недавно прошел. И на архиерейском соборе, помимо воспоминаний и памятования того первого поместного собора 17-го года, очень активно обсуждался вопрос так называемого ритуального убийства царской семьи. Не могли бы вы прояснить все-таки, о чем шла речь и к каким выводам пришло великое собрание такое?
Ну, прежде всего, сказать, что это очень обсуждалось, невозможно. Это просто не обсуждалось. Это была информация о том, что комиссия, которая занимается расследованием убийства императора, императорской семьи, и в частности исследованием гетеборгских останков на предмет их возможной принадлежности членам императорской семьи. Эта комиссия в лице следователя из Следственного комитета, я не помню фамилию, но помню, что это женщина, заявила, что рассматриваться будут все варианты даже экзотический. Среди них и тот вариант, что это было убийство, сопряженное с ритуалами, и тот вариант, что вообще убийства не было, а где-то тайным образом выжили члены императорской фамилии, что,
так,
конечно, еще более экзотично.
Да.
Вот. Поэтому нет, невозможно утверждать, что это как-то обсуждалось на соборе. Об этом была информация.
Информация.
И только. Другое дело, что потом вдруг как-то это очень бурно обсуждалось,
да,
на телевидении, в интернете, в газетах, не знаю, я в эти дни газеты не смотрел. Но я думаю, это зря такая была неадекватная реакция. Тем более, что ведь обсуждавшие это и, можно сказать, пившие тревогу, как-то это связывали с тем, что будто бы имеется в виду непременно ритуальное убийство, совершенное в рамках иудейской религии.
Да.
Об этом никто никак нигде не говорил. И поэтому это просто даже и очень неумно.
Вот, и тогда вы уж скажите, как, что называется, как черным по белому, когда будет эта комиссия, каковы границы временные ее работы?
Комиссия работает, как я понимаю, на постоянной основе. Она продолжает исследование.
А каковы ее...
Временных рамок не поставлено. Как раз вот это наличие временных рамок подрывало бы авторитет выводов, который сделает комиссия. Можно себе представить, если сказано, вы там исследуете, все досконально, достоверно, абсолютно объективно, но чтобы к 15 июня результат был на гора.
Да.
Это значит стимулировать, ну, скажем так, снижение градуса объективности.
Качество
и
работы.
Качество работы.
Понятно, но необходимость
сроки
такой...
такие не... Я только знаю, что в проекте соборных определений упоминалась надежда на то, что, может быть, эти работы будут завершены к столетию убийства царской семьи. Но это была редакция изменена, и уже само такое упоминание,
даже
юбилея,
пожелание
сочли
снялось.
Все-таки способным породить такое подозрительное отношение,
ну, да, но
к работе комиссии.
Такая необходимость такой комиссии, она все-таки возникла, да?
Ну, потому что первая комиссия работала неадекватно. Мы не можем сказать, сделали она конечные выводы верными или неверными, но точно, что они не были доказанными.
Досконально.
Да.
Ну, будем надеяться, что будем ждать результатов этой комиссии. Отец Владислав, спасибо вам огромное за беседу. Было чрезвычайно интересно, но мне, например, я надеюсь, что было интересно и нашим телезрителям. Ваши ответы были, мне кажется, вполне исчерпывающими на такие важные и животрепещущие темы, которые волнуют и сегодня, 100 лет спустя, наше общество. И я благодарна нашим телезрителям за внимание, за то, что вы были с нами. И до новых встреч!